Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Вы слушаете 8-й выпуск Ойракаста. У микрофона Менелион Эленсули.
И Настя Эленсули.
Мы продолжаем рассказывать о нашем переезде в Мюнхен и о наших первых впечатлениях. В прошлом выпуске мы остановились на том, что мы заехали в новую квартиру, вот из которой сейчас как раз и вещаем. Это было 3 января и 4 января, 5-6, мне, собственно, надо было ходить на работу. И в это же время местный климат нам задал первую задачку. Вообще климат здесь очень странный.
Дело в том, что здесь все зависит от того, есть ли солнце. Не только от этого, но от этого в первую очередь. Понимаете, если день будет солнечный, у вас может быть плюс 16 в январе, нормально. Если день будет пасмурный, может быть и минус 2. При этом может быть запросто, потому что в Мюнхене есть такое выражение «погода, все включено». Дело в том, что в Мюнхене погода может в один день быть поочередно пасмурно, солнечно, идти дождь, идти снег, быть тепло, быть холодно, и все это в кучу. Получается так, что ты, например, выходишь на работу, светит солнышко, ты утром выходишь на работу, у тебя уже плюс 12, днем плюс 16, а вечером подул ветерочек с гор, принес тучки, заснежило, закружило, и возвращаться тебе с работы нужно в минус 2. Наша одежда, она оказалась здесь, хотя мы знали в общем и целом, мы, естественно, мы читали про климат, и мы взяли такую самую легкую, самую дышащую из зимних наших одежд. Из того, что у нас было, она все равно оказалась неподходящей. В ней было безумно жарко, в метро постоянно потеешь. То есть, ну, это здесь проблема, как мы узнали, в принципе, позже, она всеобщая, она не только наша. Тогда особенно мы списывали на то, что у нас очень неподходящая одежда. По этой причине мы первое время мучились, и благо то, что я все-таки приезжала встречать Манелиона, я... Бывало, привозила или увозила с собой одежду, которая больше подходила к текущему моменту, скажем так, как обходятся здесь люди. Из-за вот такого странного климата у людей здесь специфическое отношение как бы к одежде, к моде, то есть другая мода. Здесь люди одеваются как капуста, при этом каждый слой капусты, он легкий. И люди в процессе дня, они могут одеваться, раздеваться. Поскольку это все нужно где-то на себе носить, большинство людей ходят с рюкзаками. Такие интересные особенности. Мы непривычны к рюкзакам, раз, плюс мы привыкли считать, что рюкзак – это сумка чужая. И если, например, положить кошелек или паспорт в рюкзак, то ты все равно, что положить в чужой карман. Здесь от этого приходится очень сильно отвыкать. Я не знаю, наверное, кражи такие какие-то тоже есть, но особо сильно про них ничего не слышно, и люди все пользуются рюкзаками. И, кстати говоря, здесь не принято, например, вошел в транспорт, снимаешь рюкзак. Этого нет, никто их не снимает. Даже если достаточно тесно. Если уж прям вот совсем человек пролезть не может, он его снимет. Но вообще-то никто этим не загоняется, то есть они не снимают.
Ну, это связано с тем, что даже до короны, сейчас понятно, корона, дистанция, апштанд и все такое, а до короны, в принципе, не допускали как-то такого. Транспорт ходил так, про транспорт сейчас отдельно скажем, транспорт ходил как-то так, что народу было столько, чтобы все люди размещались более или менее спокойно. Поэтому рюкзаки, в принципе, не снимали. Я привычен к рюкзакам. То есть, говорит, мы не привычны к рюкзакам. Я привычен к рюкзакам. Я всю жизнь ходил с рюкзаком. Всю свою школьную жизнь ходил с рюкзаком. В универ ходил с рюкзаком практически всегда. То есть, я к рюкзакам привычен. Но действительно ценные вещи, кошелек, телефон, ключи, я в рюкзак не могу класть. У меня паранойя начинает просто орать местной полицейской сигнализацией. То есть я не представляю, как это возможно, как люди ходят. Это действительно на спине, это неконтролируемо абсолютно. Но, тем не менее, положить одежду, положить рабочий ноутбук или еще что-то такое, в принципе, конечно, можно. Наверное, так и будем ходить в следующую зиму. Ну, плюс, может быть, я все-таки думаю, что мы себе купим какие-то куртки, какие-то более местные, более здешние предметы одежды.
Тоже так, чтобы можно было раздеваться, одеваться по мере надобности. По поводу транспорта. Транспорт здесь, да, он действительно ходит хорошо, вернее как, скажем так, он ходит плохо. Сейчас я поясню, что я имею в виду. В Мюнхене есть, в принципе, все виды транспорта, какие есть в Германии. Есть метро, есть трамвай, есть автобусы, электробусы, есть S-Bahn, это городские электрички. Это все есть, но надежным можно назвать только метро. Даже S-Bahn, у него уже есть свои приколы. Сейчас расскажу. Стоит это счастье дорого. То есть одна поездка на метро стоит 3,30, по-моему. Но дело в том, что здесь это рассчитано на то, что приезжие один раз проедут, не переломятся, а местные покупают проездные. Для сравнения, одна поездка 3.30, а проездной на месяц на все виды транспорта 50. То есть, если ездить каждый день, то сколько получается там в течение недели ты отбиваешь полностью этот проездной, даже если много не ездишь, и все, начинаются бесплатные поездки, да, чистая экономия. Поэтому транспорт одновременно и дорог, и дешев. Но у этого транспорта есть приколы. Приколы заключаются в следующем, что автобусы, например, на них здесь вообще нельзя рассчитывать. Автобусы ходят как бы по расписанию, но расписание у них очень-очень условное. Ходят автобусы раз в 20 минут. Это реже, чем в Украине. Автобус может просто не прийти. Вот просто не прийти, и все.
Ну, а главное, как бы то, что он может просто не прийти, он может не ходить по выходным. Мы хотели один раз съездить в Нимфенбург, это замок тут есть такой. Нам сказали, что сегодня этот автобус просто не ходит. Ну, потому что у него выходной. Но главное не в этом. Это все как бы можно потерпеть, хотя, конечно, и не очень удобно. Главное в том, что по факту здесь все остановки по требованию. Только по нашему опыту они всегда останавливаются на тех остановках, которые метро. Там они останавливаются, там они выжидают время, там на тех остановках есть электронное табло, это большие остановки возле станции метро. Все остальные остановки де-факто по требованию. И он де-факто мимо них несется. Если ты не встал у двери, я, например, еще и кнопку стоп нажимаю. В Украине как-то я стеснялся, стремался это делать. Ну, как бы, что, водитель сам знает, остановит, да, увидит у двери. Ну, плюс у нас кондукторы еще были. Здесь мы встаем достаточно заранее, за полостановки я еще кнопку стоп нажимаю, потому что, блин, если ты этого не сделаешь, ты свою остановку проедешь и еще штуки 3 вперед, потому что они несутся вообще без тормозов. Плюс к этому получается, что время в расписании у вас сдвинуто. Если бы автобус опоздал, это, в принципе, ну, фигня вопрос. Постоял на остановке, подождал 5 минут. Но он может приехать раньше этого времени. Причем насколько раньше, вы это тоже не узнаете. Где он там пронесся по своим этим остановкам между метро. И, в общем, это полный кошмар.
Поэтому получается, что более-менее по времени можно ждать автобус на остановках, которые после станции метро 1, 2, 3, ну вот не более. А если остановки дальше куда-то, то есть их больше уже прошло после метро, то, скорее всего, автобус будет раньше. Я хотела еще сказать про то, а как же, например, сослепу понимать, где тебе нужно выйти. Объявлять-то они их объявляют. То есть какая следующая остановка, они объявляют. Но поскольку он несется, то это так, следующая остановка такая, 10 секунд паузы, следующая остановка такая. В общем, как повезет. Поэтому ответ никак. Ответ просто или водителя предупреждать, то есть заходить, ну, естественно, по-немецки. Заходите заранее предупреждать, что нам нужно выйти на такой остановке. Пожалуйста, остановите без проблем. То есть это совершенно спокойно остановит. Или же, как только услышал свою остановку в перспективе, так подскакивать и кидаться к дверям. И нажимать на ту самую кнопочку стоп.
А кнопочка стоп нормально, все, даже по Брайлю подписано стоп, все, это как бы без проблем. Ну, в Мюнхене у меня такого опыта не было, здесь все достаточно сложно, здесь водители какие-то мрачные, и иногда они такое впечатление, что не очень хорошо говорят по-немецки, если говорят. А в Баден-Бадене, то, конечно, поскольку мы один раз проехали остановку, я в следующий раз просто, когда мы зашли, я уже сказал, ну, по-моему, я это рассказывал как-то. Я сказал, что, пожалуйста, остановите. У Бань на Каракалах он не просто остановился, но еще и сказал нам в салон, что типа Каракалы, выходите. Вот. Но это Баден-Баден, маленький городок курортный, поэтому, может быть, здесь как-то не так. Поэтому я обычно говорю так, в Мюнхене надежный рельсовый транспорт. То есть все, что ездит по рельсам, трамваи, метро, вот эти электрички городские, S-баны, это более или менее надежно. Почему более или менее? Потому что теоретически говорят, что если большой ливень или большой снег или большое обледенение, то, в принципе, S-баны тоже могут ходить плохо, потому что занесены дороги, заметены, и трамваи, соответственно, тоже туда же. Поэтому, в принципе, метро все-таки самый надежный транспорт здесь.
Еще из транспорта, пока вспомнили, это многие люди не относят к транспорту, но здесь это практически превратилось и стало транспортом. Это велосипеды и самокаты. Они могут быть механические, могут быть электрические, они здесь везде стоят, и как бы можно ими пользоваться. На самом деле, опять-таки, палка о двух концах. Можно, конечно, можно. Здесь есть велодорожки. В нашем районе они есть везде. Деться от них некуда. Но есть та особенность, что это дорогое удовольствие. То есть, если пользоваться не своим, например, велосипедом, а городским велосипедом, то проехать 2-3 остановки метро будет стоить, ну, не метро, 2-3 остановки как бы на автобусе проехали. Ну, вот примерно, например, скажем, как от нас до метро, мы пешком идем 10-12 минут, опять сейчас скажу, почему 10-12 минут, почему такой разброс, можно и за 8 добежать. Это расстояние проехать будет стоить примерно 1,5 евро. То есть эти цены, они достаточно зажористые. Поэтому люди пользуются часто своими велосипедами, заводят велосипеды, но велосипедов тут реально очень много.
Да, теперь минутка ненависти. Значит, всем велосипедистам можно этот кусочек промотать. Это люди, которые считают, что они самые здоровые, что они ведут самый правильный образ жизни, и поэтому им можно, блин, все. То есть не просто все, а вообще все. Самое ужасное, это когда ты идешь, у нас тут есть такие моменты, когда ты идешь по узкому тротуару /велодорожке, слева от тебя, например, гудит трасса, справа от тебя какое-то или ограждение, или что-то такое, деться тебе некуда, и вот оно сзади на тебя прется, и ты его не слышишь до последнего полуметра, блин. И ты его просто потом уже хоть куда-то к этому ограждению прижимаешься, сдвигаешься, а ездят они тут на огромных скоростях. Тут очень много у кого есть, ну, электрических как бы тоже хватает, но в основном это вот которые 27 скоростей, вот эти горные велосипеды, да, они на них реально фигачат, извините, хреначат, я бы даже сказал, потому что по-другому просто не скажешь. То есть, ну, как в городе можно ехать, да, спокойненько, там, 5 км в час со скоростью пешехода, там, 7, я не знаю, ну, 10 максимум. Но они на них такое впечатление, что они километров 25 в час едут по этой велодорожке. Туда же, кстати говоря, самокаты электрические, которые до 42 км в час, я обзоры смотрел в свое время специально, до 42 км в час некоторые скорость развивают, какие-то до 25, да, но они все равно очень-очень с большой скоростью едут, они очень травмоопасны для людей, для пешеходов. Но при этом, понимаете, тут это все очень сильно пропагандируется, даже у нас в компании. То есть считается, что велосипед, хотя с моей точки зрения это очень спорно, считается, что велосипед это убер-здоровый образ жизни, что ты можешь не ходить ни в какие спортзалы, они тут помешанные на ЗОЖе, как везде в Европе в последнее время. Можешь не ходить в спортзал, не тратить время. Вот ты на работу на велосипеде проехал, обратно ты с работы проехал, и вот тебе типа тренировка. И поэтому, поскольку они считают себя в своем праве, они просто делают, что хотят. Они ездят по тротуарам часто, они выруливают, вообще непонятно откуда выгуливают. В общем, все, конец минутки ненависти.
Да, то есть, смотрите, я немножечко как бы у меня поспокойнее отношения, потому что я их все-таки вижу заранее и успеваю куда-нибудь деться. Во-первых, да, по поводу того, что здесь тяжелые велосипеды, тяжелые самокаты и большие скорости. То есть за то время, что мы здесь живем, в новостях я не встречала ни разу ни одного сообщения об аварии, которая бы произошла с машиной или с чем-то, но с велосипедами и самокатами это постоянно. Причем есть даже такие случаи, когда сталкиваются два велосипеда. Был просто со смертельным исходом. Мужчина, который ехал на горном велосипеде, сбил дедушку на обыкновенном велосипеде насмерть. Он смотался с места
преступления. Да, и уехал, и все.
Да, просто уехал, но это уже было коронавирусное время, у него была на морде маска, и его, по-моему, так и не нашли.
Да, не было сообщений. Ностя говорит, я их вижу, да, я понимаю, что ей может в чем-то легче. Но, например, если ты идешь по парку, хорошо, если есть парк, где две аллеи, разделенные зеленой зоной. Вот это вот прекрасно. На одной аллее пешеходы и бегуны. Бегунов я тоже как-то так немножко опасаюсь, но все-таки они бегут и все-таки часто под ноги смотрят. То есть у меня никогда не было, ну, у нас не было никогда с ними столкновения. Они или обруливают, или мы их обрулим, если он реально быстро бежит навстречу, его просто обрулить достаточно. Он все-таки топает ногами по земле, когда он быстро бежит, и дышит еще. Характерно. И их не бывает толпами. Они даже, если, например, пара бежит, бывает у нас семейные пары бегают. Я к бегу отношусь лучше гораздо, чем к велосипеду. Наверное, это не совсем мое, но, в принципе, я понимаю, люди хотят сократить. Вместо 4 часов ходьбы они делают 40 минут бега, и у них все нормально. Тут не вопрос. Пусть бегают, ради бога. Это, по крайней мере, полезно. В отличие от велосипеда. Ну так вот, с бегунами все нормально. Бывают парки, где нет отдельной аллеи для пешеходов и отдельной аллеи для велосипедов. И вот ты идешь, да, ты их видишь, они даже, может быть, звоночками этими своими динь-динь звенят. Допустим, навстречу тебе идет, но при этом сзади тебя идет еще один, едет, и слева от тебя едет третий. И ты так, я попал.
Вот, при этом, конечно, можно спорить, и могут говорить, что велосипед, да, это типа здоровый образ жизни. Понимаете, немцы, если они по природе своей ленивые, ну вот физически, да, то они ленивые в этом тоже. То есть велосипед с моторчиком, самокат электрический, и от того, что ты на нем сидишь или стоишь, здоровье особо сильно не прибавляется.
Ну, ты зря, нет, велосипедов с моторчиком тут не так много. Тут много вот этих, которые реально горные, но они, блин, опасны еще капец. Он не успеет затормозить просто.
Да, они, это есть такое дело. В общем, после полугода в Германии я поняла, что украинские кочки на дорогах меня напрягают намного меньше, чем велосипедисты здесь на ровных дорогах. Что есть, то есть. И это еще учитывая, что по большей части в нашем непосредственном районе достаточно широкие тротуары. То есть с ними теоретически разойтись можно. Да, в Германии существует много правил и как бы в теории много штрафов, которые регулируют поездки на велосипедах. Но их никто особо сильно не соблюдает, и никто их на самом деле не штрафует. Ни за неправильную парковку. Я не знаю, это нужно, чтобы кто-то из соседей вот действительно не поленился, стукнул в полицию, может быть, тогда что-то будет. Но вообще-то не штрафуют, не гоняются здесь за людьми. Велосипедисты должны ехать исключительно вереницей, нос в хвост. И они не должны выезжать за пределы велодорожки. Но это в теории. На практике, если едет семейство, папа, мама и двое-трое детей, и все они едут на велосипедах, можно понять этих родителей, да, пустить ребенка вперед, он может не справиться с дорожной ситуацией и выскочить на дорогу. Оставить ребенка сзади, ты ребенка не видишь, да, не контролируешь, что он там с ним случилось, едет он или не едет. Соответственно, они едут рядом и занимают весь тротуар, а уже не одну только велодорожку. Это сплошь и рядом. Парочки, которые считают, что у них очень романтические свидания на велосипедах, это тоже есть. Все, они точно так же едут рядом, ну, потому что, ну, влюбленная парочка, что вы от них хотите, они же на свидание-то поехали не для того, чтобы правила дорожные соблюдать. Поэтому это все понятно. Но то, что эти люди считают себя пешеходами на колесиках, а не водителями общественного транспорта, ну, вернее, персонального в данном случае транспорта, это есть. И они считают, что они абсолютно не опасны, хотя это вот не так. Машины на дорогах, можно сказать, что дороги здесь практически безопасны. Терпение, вагоны стоят, ждут. А ждать надо долго. Сейчас Манелион еще раз расскажет свои впечатления. Но с велосипедами это беда.
По поводу машин был потрясающий случай. У меня хорошая приятельница, она училась в Германии. Она практически незрячая. У нее есть небольшой остаток зрения, она практически незрячая. И вот она, значит, идет себе через дорогу на красный. Короче, останавливается. Ну, так получилось случайно. То ли она не успела. Тут вообще светофоры, они достаточно доступные. У них есть такая площадка, к которой надо прикладывать руку, и она начинает вибрировать, когда зеленый. То есть считается, что звуки это раздражают. Во многих странах писали там петиции даже. В России точно было такое, что, значит, звуковой светофор раздражает людей, живущих в соседних домах. Здесь эту проблему решили достаточно радикально. Оно издает такой характерный жужжащий звук, иногда попискивающий по нему. Его можно найти, этот столбик, приложить руку к площадке, и вот когда зеленый, оно начинает вибрировать. Все вроде нормально. Но она то ли не успела, то ли не заметила. В общем, идет. В итоге останавливается грузовик типа фура. Оттуда выходит характерного вида такой дядя 2 на 3. И говорит: девушка, вы как бы идете на красный. Давайте я вас, наверное, провожу. Вот, то есть в плане машин тут вот как-то так. Люди, в принципе, в целом и в общем нормально, адекватно относятся. Теперь по поводу светофоров. Еще одна минутка ненависти, прошу прощения. Еще одна минутка ненависти, ну реально ж бесит невероятно. Блин, хочется вот просто всех этих чиновников, которые это сделали, просто поставить под мюнхенскую погоду, желательно в шортах и футболке зимой. Ну потому что здесь светофоры через более-менее большие улицы, шоссе, проспекты. Вот представьте себе вот такую здоровую столичную какую-нибудь улицу, вот проспект.
Полос на
6, да, хотя бы. Вот здесь эта штука для пешеходов, светофоры очень-очень долго переключаются. То есть я сейчас не шучу. Можно стоять по 2,5-3 минуты, стоять и тупо ждать себе зеленый. Потому что здесь так борются с пробками. А понимаете, я бы в целом даже не... Ну, я, конечно, против в любом случае. Но в целом, вот если погода сейчас хорошая, я в целом даже не против. Ну, постоял воздухом, подышал. Но в МИУ погода хорошая. Да, Мюнхен часто... Некоторые люди часто называют МИУ, как и мы тоже. Вот. Но погода в МИУ, это как бы... Тут через 10 минут хорошая погода, а через еще через 10 минут может быть ливень. И лишние 2-3 минуты, они вот тебе совсем не лишние, стоять на светофоре и ждать, пока эта машинка проедет и пока тебе будет зеленый. Есть улицы, где есть кнопки. Это, на мой взгляд, наиболее разумное решение, хотя, видимо, автомобилисты могут тоже обижаться, если пешеходы постоянно идут, жмут эти кнопки, и, в общем, им никогда не будет прохода. Как эту проблему решить, честно, я не знаю. Ностия, например, терпеть не может подземные переходы для пешеходов. Я к ним отношусь более лояльно. Естественно, их стоит делать освещенными, более какими-то чистыми и так далее. Но я бы, в принципе, даже не против был бы спуститься под землю с условием того, что мне не придется по 3 минуты стоять под дождем, под снегом, мокнуть, ждать вот этого вот светофора.
А справедливости ради нужно сказать, что новое немецкое правительство, которое вот выбрали в этом году, оно услышало этот глаз пешеходов. Оно начало потихонечку... А здесь, кстати говоря, выбрали зеленое правительство, то есть они сильно за экологию и все такое прочее. По поводу экологии мы еще расскажем чуть попозже. Это партия зеленых. Она начала в Мюнхене такое движение. движения. Освобождают дороги от велосипедистов, от машин, чтобы пешеходам жить было легче. Что они делают? Они сокращают время ожидания. То есть теперь основная дорога, главная, она чаще делает остановки. Они предупредили, что это возможно, это приведет к пробкам. Если вас это сильно напрягает, садитесь на общественный транспорт. Нечего столько ездить на частном транспорте. Но поскольку общественный транспорт, если это речь идет об автобусах, штука ненадежная, поэтому я не думаю, что люди пересядут в автобусы из своих машин. Это одна сторона, поэтому сами мюнхенеры, они возмущаются по этому поводу. Другое, если дорога не такая небольшая, если эта улочка достаточно тихая, то велодорожки убрали с тротуаров и перенесли их на основную дорогу, то есть на проезжую часть. Да, это сократило полосу движения машин, опять водители не очень довольны. Плюс велосипедисты начинают бояться, потому что, ну, как бы шибить пешехода и сшибить фуру, ну, не совсем одно и то же.
А вот я считаю, это правильно, потому что теперь они не будут ездить на своих 27 скоростях, и, может быть, я так робко надеюсь, может быть, они перестанут так ездить даже там, где есть велодорожки, и даже в парках, может быть.
Да, вот может быть, но тем не менее, вот недавно в новостях прошло такое, что еще 11 улиц освободили таким вот образом для пешеходов, потому что здесь есть улицы широкие в достаточно новых районах, в достаточно старых районах улицы узкие, тротуары у них просто вдвоем пройти больше места нет, если половину отдать на велодорожку, то идти можно только по одному. А представляете, да, это же не только того, что вот мы там парочка и хотим идти вдвоем. Люди идут с ребенком, с коляской, с собакой, еще там с чем-то. Они просто не помещаются на этом кусочке. То есть на небольших улицах тротуары нужно отдать людям для пешего движения. А велосипедов, пожалуйста, на проезжую часть, у них там полоса. Ну, тут и им становится страшно. Поэтому вот палка о двух концах, ну, такая вот особенность местного транспорта, частного и общественного. Да, еще по поводу частного транспорта, по поводу парковок. Здесь в каждом доме, в каждом, наверное, практически доме есть подземный гараж. Но это удовольствие дорогое. Например, в нашем доме подземный гараж стоит 120 евро в месяц. Если ставить машину на улице, это тоже не бесплатно. Но это вот в самом городе стоит 1,5 евро в сутки, то есть, соответственно, 45 евро в месяц. Покупается такой квиточек, и если он есть, то, в принципе, полиция не придирается, даже если кто-то там колесами заехал на тротуар. При этом гораздо больше смотрят, чтобы не остались на полосе, где движение идет. То есть на тротуар можно, вот на проезжую полосу.
Ну, вообще, вот это вот то, что не то в Орле-Решке, не то где-то говорили, что вот в Германии 10 сантиметров вправо запарковался не так, 25 евро штраф. Я не знаю, может быть, это есть в Берлине, может быть, это есть даже в Мюнхене, но где-нибудь ближе к центру. У нас это все полная фигня. Олени как были, так и есть. Огромные, с ветвистыми рогами, в большом-большом количестве, которые паркуются черти как просто.
То, что абсолютно все обочины, то есть все обочины всех небольших улиц по центральным трассам, по которым большое движение идет, там нет. А вот чуть в сторону, чуть небольшая улочка, чуть потише, все обочины сплошняком заставлены машинами. Пролезть между ними негде. Это факт. Хотя в каждом доме есть гараж.
Будь у меня машина, я бы, например, чисто из паранойи не стал бы ее ставить у себя под домом. Тем более, что если гараж есть. Я понимаю, что, например, в том же самом Киеве, может быть, это есть не везде. Даже в Черкассах. Если бы у нас была машина в Черкассах, там гаража поблизости.
И поблизости. Это без разницы. И людям просто куда-то идти за машиной далеко. Понятно, они ставят близко.
Речь о машине, о том, чтобы тебе было тепло и сухо, правильно? Вот я, например, если мы будем когда-нибудь думать на этот счет, у меня лайк процентов 60-70, то есть я готов, представляете, какие деньги заплатить за автошколу, за права, за машину, за гараж, вот только для того, чтобы мне было, блин, тепло и сухо, потому что тут погода, мы уже говорили, какая. Поэтому этот гараж, он должен быть близко, то есть он от дома должен быть в идеале так, чтобы я или не выходил из-под крыши, или вышел на, там, 2 метра. И зашел назад в гараж. В Украине и в России таких условий далеко не всегда есть. Здесь они есть. Но люди просто ставят на улице. Говорю, у меня бы просто паранойя разыгралась. И даже если не угонят, хотя тут вроде говорят, особо не угоняют. Я не знаю, кто-нибудь камень кинет. Просто дождь, снег пройдет. Машина корродирует все-таки. Ну, как бы не очень хорошо. Постоянно ты ее на улице держать, наверное. Я считаю, что неплохо бы иметь гараж. Но люди здесь считают немножко по-другому. Они экономят деньги. И, в общем, в итоге ты идешь и часто-часто обходишь машинки. Еще немножко про метро скажу и про S-Bahn. Они здесь, в принципе, ходят по расписанию. Метро ходит каждые 4 минуты в будни, в выходные днем каждые 10 минут, вечером каждые 20 минут. То есть это становится немножко проблемой. Если ты не успел на метро или ты не знаешь его расписание, то, в принципе, в воскресенье возвращаться откуда-то можно постоять 20 минут подождать. Плюс тут бывают ремонты на линиях метро, особенно сейчас вот идет какая-то такая компания странная по ремонту рельсов, по замене вагонов, и поэтому метро иногда пускают по другим линиям. Линии здесь нумеруются по циферкам У, это буква У, это Untergrundbahn, то есть подземная дорога, да, U-Bahn они еще называются, U1, U2, U3 и так далее. Ну, и они, естественно, пересекаются, кольцевых линий нет, линий всего 8, и планируют строить еще станции, планируют строить еще новые. Это, в принципе, что касается метро. А S-Bahn, S-Bahn идет практически по всей Баварии, и на них можно доехать далеко.
Километров на 100-150 во все стороны от Мюнхена на S-Bahn можно доехать.
Да, да, да. Но потом уже пересесть. Есть еще, кстати, просто чтобы дополнить, помимо поездов есть еще региональные так называемые электрички. Вот на них, собственно, можно доехать дальше, чем на S-Bahn. То есть с S-Bahn можно пересесть на региональную. И, в принципе, так на региональных можно очень-очень много куда уехать. Трамвай еще есть. Трамвай тоже хороший, как в Страсбурге примерно, как в Ницце. Мы еще были в Ницце, кстати, не рассказывали вам. Трамвайчики такие классные, европейские, мне очень нравятся. Но, к сожалению, они тоже есть далеко не везде. Ходят хорошо, они в основном ближе к центру. До вот нас, например, они не доходят.
Нам до ближайшего трамвая минут 20 пешком, наверное.
Да. Там же станция метро есть. В другой линии, собственно, вот мы доходим до У2, это которая 10-12 минут, то, что говорил Настя, а там У3. И там же трамвай. То есть, к сожалению, они есть не везде. А где их нет, есть автобусы. Ну, а автобусы, смотри, выше. Рассчитывать на них не стоит. Такси тоже есть, но они в целом очень дорогие. Мы пользовались такси, вернее, девочки пользовались, я на работе был. Один раз Настя с Мефалией перевозили чемоданы, вещи наши перевозили из отеля в квартиру. И это стоило 17 евро. Где-то 6 километров. То есть это, конечно, очень дорого. Но, тем не менее, люди иногда пользуются. То есть, ну, например, как в Украине, когда мы берем, например, такси из одного города в другой поехать, там, из Черкасов в Киев поехать, здесь, конечно, это вообще нереально, потому что какие-то сумасшедшие деньги. Мы, когда в свое время думали, я, вернее, думал, может, из Франкфурта поехать в Баден-Баден на такси, они поставили что-то типа 300 евро на то время. То есть это какие-то совершенно бешеные деньги, и поэтому здесь приходится пользоваться только транспортом. Но вообще транспорт тоже дорогой, это вам не Италия, и это вам даже не Франция, поэтому здесь люди в основном крутятся, ищут какие-то скидки. Скидки, благо, бывают. Покупают вот эти вот Изар-карты, что касается метро. Мы покупаем билеты месячные. Есть люди, которые покупают билеты на год сразу. Это стоит, по-моему, 500 евро на год, но это себя окупает очень быстро. То есть даже быстрее, чем месячный получается. Это примерно все, что мы хотели рассказать про транспорт в Мюнхене.
Еще маленькое добавлю замечание. В Германии есть удостоверение не инвалида, да, оно, ну, в общем, такое, можно сказать, удостоверение инвалида, которое дает льготы в проезде на транспорте, то есть, в принципе, транспорт становится бесплатным. Тема такая интересная и отдельная, и я думаю, что следующий выпуск мы посвятим вот тому, что здесь это такое и как это здесь делается.
Я думаю, что скорее не следующий, она просто, эта тема не завершена еще. Я думаю, что, наверное, когда она завершится, эта тема...
Ой, тогда это будет слишком долго. Я думаю, что мы расскажем, что есть, а уже финальную как бы часть просто упомянем, если
до этого дойдет дело. Хорошо, тогда так. Я просто поэтому, на самом деле, аккуратно упомянул региональные поезда, потому что вот эта вот льгота, она предполагает поездку на всем, включая региональные поезда. То есть, в принципе, на региональных, если очень постараться, можно допрыгать кузнечиком по всей Германии.
Да.
Вот, на этом бесплатном транспорте. Но это уже будет разговор в одном из следующих выпусков, а сейчас мы с вами прощаемся, и до новых встреч в эфире.